Говорит Лондон. Предлагаем вашему вниманию передачу Ирины Львовой и Александра Майкопара из цикла «Музыкальный момент». Она посвящена аддажиэто из пятой симфонии Густава Малера. Лето 1901 года было необыкновенно плодотворным для Густава Малера. Он написал тогда 8 песен и 3 части пятой симфонии. В письме к своему другу Малер тем летом писал: «Урожаем нынешнего года я вполне доволен». Но, разумеется, это сдержанное высказывание и на десятую долю не выражало подлинного состояния малеровского духа, когда он приступил к четвертой части симфонии «Аддажиэто», о котором, собственно, у нас сегодня и пойдет речь. Забегая вперед, отмечу, что премьера симфонии, она состоялась 3 годами позднее, была встречена в целом довольно прохладно. И этот вполне равнодушный прием приобретает тем больше драматизм, чем большей популярностью пользуется и пятая симфония, да и все творчество Малера в наши дни. И это с неизбежностью приводит нас к вопросу о восприятии Малера нашими современниками. Как объясняет постоянный участник нашего цикла, московский музыковед Александр Майкопар, такой вопрос задает себе практически каждое поколение на протяжении почти 90 лет со дня смерти композитора.
Малер сегодня. Впервые этот заголовок, и в виде заголовка этот вопрос, появился через 19 лет после смерти мастера в статье знаменитого эстетика Теодора Адорна. В 1954 году этот вопрос задал еще один известный историк философии и эстетики Фридрих Барфорд, а в 1969 году Лагранж. И теперь вот мы как бы вновь к нему возвращаемся. И произнося эти слова «Малер сегодня», каждое поколение пыталось осмыслить по-своему, то, чем же стало для него сегодня в современном мире искусство великого австрийского музыканта Густава Малера. Все ответы, однако, объединяет одна мысль, которую афористически выразил в 1967 году Леонард Бернстайн. А сказал он так: «Малер, его время пришло». А так сказал он, потому что сам Малер в свое время сказал иначе: «Мое время придет». Сейчас поражает та популярность музыки Малера, которую мы констатируем в наши дни. Но можно с уверенностью сказать, что это отнюдь не мода. И в своей всеохватности эта популярность разрушает барьеры между серьезным и легким искусством и наводит мосты над пропастью между исполнителями и творцами новой музыки. И потому, в отличие от любой другой, она действительно воистину всеобъемлющая.
Позднее тогда, перед самой премьерой симфонии, даже Рихард Штраус, замечательный композитор и друг Малера, писал ему:
«Генеральная репетиция твоей пятой симфонии доставила мне огромное удовольствие, которое омрачило лишь небольшое аджиета. Но, разумеется, именно эта часть как раз больше всего понравилась публике. И поделом тебе».
Намекая тем самым, что композитор пожертвовал своим высоким даром в угоду публике. Претензия к аджиета состояла в том, что оно исполнено излишней сладости. Тогда, да и много позднее, принято было считать, что симфонические произведения Малера в принципе абсолютная музыка, то есть не имеющая никакой внутренней программы. Друг и коллега Малера, дирижер Бруно Вальтер, писал, что беседы с Малером привели его к убеждению, что и в пятой симфонии
нет никаких экстрамузыкальных мыслей и эмоций. Эта музыка страстная, буйная, сбивающая с ног, торжественная, нежная, исполненная всей гаммой чувств человеческих. И все-таки это всего лишь музыка. В этом чисто музыкальном потоке нет и намека на метафизические идеи.
Конечно, у Бруно Вальтера были основания это утверждать, тем более, что Малер и сам как-то с определенностью высказался о программной музыке.
Программу вообще не следует допускать в музыку, поскольку она порождает ложные ожидания. Пусть публика сама решает. Не надо отвлекать ее посторонними образами, когда звучит музыка, которую нужно просто слушать. Если композитору удастся донести до слушателя чувства, владевшие им при сочинении музыки, тогда его успех будет полным. И в таких случаях музыка очень близка к вербальному выражению, но несет с собой несравненно большее, чем обычное слово.
И тем не менее, многие музыковеды увидели в Пятой симфонии скрытую программу, которую, как они считают, можно сформулировать латинским девизом «per aspera ad astra» – «через тернии к звездам», то есть преодоление страдания, очищение страданием. Музыковедческие аргументы в пользу этого утверждения я приводить не стану, но, возвращаясь к аджиетто, остановлюсь только на одном – на аллюзии на тему завороженного взгляда из вагнеровского «Тристана». В ноябре 1901 года Густав Малер встретился на вечере у друзей с Альмой Шиндлер, дочерью известного венского пейзажиста. Альма сама была талантливым музыкантом и не без успеха училась композиции. Едва познакомившись с Малером, тогда уже прославленным дирижером и композитором, Альма вступила с ним в ожесточенный спор, и именно это тотчас же вызвало его восхищение. В тот же вечер, как вспоминала впоследствии Альма, уже будучи женой Малера, они оказались отгорожены от всех остальных присутствующих тем особым пространством, которое создают вокруг себя два обретших друг друга человека. Аджиетто было написано Малером после встречи с Альмой. Для более глубокого понимания аджиетто прямо-таки неоценимой оказалась запись прямо на полях партитуры Пятой симфонии дирижера Вильяма Менгельберга.
Аджиетто было объяснением Густава Малера в любви Альме. Вместо письма он послал ей рукопись без каких бы то ни было комментариев. Она все поняла и написала ему ответ, в котором просила его прийти. Они оба мне об этом рассказывали. Если считать, что музыка — это род языка, тогда это и есть доказательство. Малер все сказал ей звуками и тонами, музыкой.
Справедливость этих записей подтверждается цитатами и парафразом из вагнеровского «Тристана», той самой темы завороженного взгляда, о котором я уже упоминала. Thank you. Таким образом, «Адажиетто» — это песня без слов, песня любви, что, вероятно, уловил, почувствовал скорее, чем понял, простой слушатель, не отягощенный ни высокими музыкальными критериями, ни профессиональной рафинированностью Рихарда Штрауса. И, по всей видимости, в этом и кроется секрет необычайной популярности именно этой части симфонии. Но, разумеется, пик популярности наступил после фильма «Висконти. Смерть Венеции» по новелле Томаса Манна, в котором «Адажиетто» проходит через всю кинематографическую канву и, кстати, использована очень тонко. Продолжает Александр Майкопар.
Висконти как бы снимает маску с героя Мановского и превращает его как бы в реального Малера. Это вызвало и вызывало, и вызывает споры и дискуссии. И вообще этот фильм ставит проблему отношения к тому, что является популярностью. И вместе с фильмом музыка Малера стала популярна, как бывает популярен какой-то музыкальный шлягер. И Висконти упрекали за то, что он способствовал тому, что эта музыка стала сверхпопулярна. Между прочим, этот упрек был брошен в свое время и Бернстайну, который исполнял это «Адажиетто» при похоронах Кеннеди. И тоже упрекали в том, что Бернстайн как бы вымонтировал эту часть из всей Пятой симфонии и преподнес как цельное законченное произведение, чего якобы не имел в виду сам Малер. Но надо сказать, что и сам Малер исполнял эту часть отдельно от других частей симфонии, вне симфонии, как самостоятельное произведение. И, кстати сказать, это как бы такое интермеццо длиной в 103 такта в этой симфонии в автографе, который хранится в Нью-Йорке в библиотеке Пьермонта Моргана. В этом автографе Малер сам указывает, что хотя переход к следующей части должен быть атака, то есть сразу, без перерыва, но пауза все-таки должна быть чуть больше, чем в случаях, когда действительно атака и начинается следующая часть. Это гениальная музыка, которую передать словами просто невозможно, красоту этой музыки. И, вероятно, в нашей программе ее звучание может только напомнить слушателям об этой красоте и, может быть, побудить послушать это произведение целиком.
К этому я бы хотела добавить только одну деталь. Какие бы противоречивые отклики не вызывала интерпретация Висконти Мановской новеллы и ее главного персонажа Густава фон Ашенбаха, прообразом которого действительно был Малер, «Адажиетто» здесь использовано абсолютно уместно и в конечном итоге имеет прямое отношение к его изначальному предназначению – объяснению в любви, какие бы причудливые формы она не приобретала в человеческой жизни. Если наши слушатели помнят, в новелле речь шла о странных, созерцательных отношениях между известным немолодым писателем и 14-летним мальчиком, который привлек его зрение необычайной, совершенной красотой. Между ними не сказано ни слова, но однажды...
Тадзио улыбнулся. Губы его медленно раскрылись, и он улыбнулся доверчивой, говорящей, пленительной и откровенной улыбкой. Тот, кому она предназначалась, унес ее с собою, как дар, сулящий беду. Ашенбах бросился на скамейку и вне себя от возбуждения вдыхал ночные запахи цветов. Откинувшись назад, безвольно свесив руки, подавленный, мороз то и дело пробегал у него по коже, он шептал извечную формулу желания – презренную, немыслимую здесь, абсурдную, смешную и все-таки священную, и, вопреки всему, достойную. «Я люблю тебя».